Хочу начать с такого вопроса, Андрей Данилович. Что самое сложное в мудром распоряжении финансами для христианина, по твоему мнению? Как ты думаешь, что самое сложное? Почему так много людей вообще на самом деле попадают в эту ловушку, когда они уходят в долги, в кучу долгов, когда они не могут расплатиться? Я понимаю, что ты говоришь, очень часто у нас есть наши желания, вот эти вот хотелки, да, но для христианина же все равно где-то есть какое-то вот это понимание. Как ты думаешь, что самое сложное вообще в мудром распоряжении финансами для христианина?
Но распоряжение деньгами – это где-то выражение нашего внутреннего мира, ценностей нашего внутреннего мира. Самое сложное для меня в том, что нам нужно направлять свой взгляд и наслаждаться Богом и Христом. Когда моя душа удовлетворена Христом и восторжена Богом, тогда вот эти все вещи ко мне не прилипают. А когда в моих отношениях с Богом пробелы, тогда я начинаю искать удовольствие своей души в каких-то земных вещах. И тут хотелки подключаются, и они начинают, тормоза начинают отключаться. И они загоняют тебя в долги. Поэтому чем больше ты восхищен Христом и Богом, и чем больше твоя душа находит радости и сладости в Нем, тем меньше всего этого. Видишь, как отношения с Богом на самом деле не влияют на все. На семью, на финансовые. На мой взгляд, вот мы проседаем здесь, и по мере того, как мы проседаем здесь, мы проседаем во всем остальном.
Хороший, да. Кстати, здесь один вопрос поступил в отношении того, вот ты упомянул, что финансовые проблемы чаще всего говорят о духовных проблемах человека. И вопрос такой достаточно интересный. Почему? Финансовые проблемы, говорят о духовных проблемах. Не создал ли Бог и бедного, и богатого? То есть мы читаем, например, притчу о богаче и Лазаре, да, и там как раз сказано, что богач пиршествовал блистательно, лежал там бедный в струпях. И в итоге мы видим, что бедного Бог забрал к себе, а богатый умер, написано, и похоронили его. Ну, тот же самый, например, Иаков, да, пишет в своем послании, говорит, вот приходит к вам богатый, заходит в церковь, да, и вы говорите, вот проходи, садись сюда. Он говорит, не богатые ли влекут вас суды, говорит, не бедных ли мир избрал Господь. Вот почему ты думаешь, что это духовная проблема?
Я одним предложением. Бог сотворил богатого и бедного, но не должника. Понимаешь?
Я понимаю.
В долг загоняет нас наши желания, хотелки и глупости. Вот об этом мы говорим. Да, Бог может дать одному одни мозги, другому ну, другие способности, другому одни, второму вторые способности. Одному дает больше, другому меньше, скажем так. Но Бог не загнал тебя в долги. Ты сам себя загоняешь туда, понимаешь? И это отображение того, что ты неправильно видишь реальность, и неправильно ценности расставлены в душе, и похоти затмевают Бога. Вот почему.
То есть, другими словами, бедный человек – это не обязательно человек, который с проблемами. Просто это человек, которому Бог дал определенные способности заработать столько денег. Он столько смог заработать. И есть богатый, которому тоже Бог дает возможность заработать больше.
100%.
И богатый может иметь финансовые проблемы при этом.
Да, да, 100%. Очень хорошего. Андрей Владимирович, ты мудрый человек. Спасибо тебе большое.
Да, ну смотри, есть еще вопросы, связанные, например, с пожертвованиями. Пожертвования, вот мы достаточно много говорили о том, что ну, самое первое, что мы делаем, мы отдаем десятину. Отдаем десятину, и это то, что Бог говорит, и то, чему Бог учит нас. Можно ли сказать, что 10% это ну, то, на что мы должны целиться? То есть 10% отдай. Или 10% это минимум из того, что отдать? А нужно ли отдавать больше или можно ли отдать меньше? Где найти вот именно это? И потом еще вопрос, как бы чуть-чуть здесь, когда ты сказал про налоги. Нужно ли отдавать десятину до вычета налогов или после вычета налогов? Как вот здесь вот подойти? Потому что, ну ты же понимаешь, зарплата у тебя пришла, допустим, 7 тысяч, у тебя сразу ну, 1000 забрали, у тебя осталось не 7, а 6. Нужно заплатить свою десятину с 6 тысяч или с 7 тысяч?
Ну давай так, я отвечу за десятину, а ты за налоги, хорошо? Я... Я считаю так, что десятина – это минимальная сумма, с которой нужно начинать. Вот это хорошее начало. А по мере того, опять же, разные есть возможности у людей, разные ситуации у людей, по мере того, как у человека вырастает состояние, жизнь, как бы он может, и если есть возможность, он должен давать больше. Я знаю одного человека, который дает 70%.
Всего, что зарабатывает.
Из всего, что зарабатывает. Да. А я узнал об этом случайно, никто об этом не знает, он никогда не трубит об этом, но он живет скромно, у него есть все необходимое для жизни, но он понимает, что Бог дал мне, и он говорит, я могу скромнее жить, но я могу больше пожертвовать другим. Он 70% дает другим людям. Это удивительно. Я как-то говорил вам эту историю про этого Уильям Колгит, по-моему, да, слышали вы эту историю или нет? Что мать его учила когда-то с детства и говорила о том, что сынок, отдавай Бог Божью часть. И он переехал, он жил в сельской местности, переехал потом в город, устроился на мыловарню, мыло варили тогда, они, родители, научили его это делать. Он хорошо это делал, выбился в начальники, и потом со временем выбился вообще в соучредители, как бы, он часть компании это владел. И у него так хорошо развивалось, что со временем вообще выкупил всю эту компанию. И вот Колгейт, это был верующий человек. Мы, возможно, вы зубной пастой его зубы сегодня чистили, да, это названо в честь этого человека, да. Так вот, интересно, читал историю его жизни, он начинал с 10, дошел до 30, потом 60-70, и к концу жизни он давал 100%. Он говорит, мне больше ничего не нужно, у меня все есть, у меня есть дом, мне есть все необходимое, я могу жить скромнее, но отдавать больше. Интересно, вот этот человек, как бы, я думаю, что вот это то, чему нужно подражать, знаешь, вот когда есть возможность, да. Но когда мы говорим о десятине, мы говорим о минимуме, с которого хорошо начинать. А вот за налоги ты скажи даже.
Налог, ты хочешь, не хочешь, тебе все равно придется отдать. То есть это можно так сказать. Что интересно в отношении десятины, в теократическом государстве Израиль десятина – это был своего рода налог. То есть это то, что они платили. То есть у них был налог, который они отдавали на храм, налог для священников, для того, чтобы они могли жить, существовать.
У них вообще три десятины
было. Да, три десятины было, да. То есть они поэтому платили налог. Поэтому, когда нам здесь говорят, что у нас налог там 13 или 15%, да, то это еще не сильно большой по сравнению с некоторыми. Даже сегодня в Европе налог, я слышал, там 35, иногда 40%.
Я когда жил в Украине, у меня был налог 48%.
Фу, видите. То есть 7 тысяч заработал, 3,5, считай, отдал. Поэтому, друзья, я думаю, что это тот вопрос, который должен быть на совести каждого человека. У нас есть здесь определенная свобода. То есть то, что Андрей Данилович сказал сейчас, что 10%, это опять же, это не закон. Например, в Новом Завете вы нигде не найдете, что нужно отдавать десятую часть обязательно. Но это очень хороший ориентир, с которого можно начинать. И дальше, будете ли вы отдавать эти 10% с того, что вы заработали, называется gross income, то есть ваш общий большой доход вместе до вычета налогов. Благословясь Господь. Если вдруг увидите, ну, что ну, как бы, налоги сразу снимаются, у вас только вот эта сумма остается, то вы знаете, что хотя бы я могу вот с этой суммы уже начать. Но если Бог дальше благословляет и дает возможности платить больше, чем... Меня больше...
Я плачу до.
Ты платишь до, да?
Да.
Ну вот видишь как. Очень хорошие. Но я бы сказал, что здесь есть определенная свобода у христиан. Здесь, кстати, у нас был хороший ретрит молодежный, назывался Fully Convinced. И там каждый человек должен быть убежден в своем сердце, что то, что он делает, это правильно и по-библейски. Вот если вы убеждены в сердце, что мне нужно сделать вот так. Послание к Римлянам, 14 глава, Павел говорит, вы должны поступать по тому, до чего вы достигли. То есть вы должны жить на основании своих убеждений, своей веры.
Ну, здесь как бы совесть человеку, как христианину совесть подскажет.
Конечно.
Вот делай то, что ты считаешь правильным. Если совесть тебя осуждает, и ты понимаешь, что неправильно, скорее всего, что-то 100%. Не так здесь. Если ты делаешь, и совесть спокойно у тебя чисто делает.
Да, да, да. Так что, ну хорошо. А что значит, вот мы читали текст из послания Фессалоникийцам, 1 Фессалоникийцам 4.11, что там нужно жить тихо, работая своими руками. Что значит жить тихо? Ну, понятное дело, там работа... Кстати, работая своими руками, некоторые говорят, что если ты работаешь на кого-то, то это уже неправильно. Ты должен работать своими руками на себя, у тебя должно быть свое дело, должен быть свой бизнес. Как ты объяснишь вот это вот в плане работы вообще?
Ну, это... Я не думаю, что этот текст говорит о том, что ты только должен на себя работать и не можешь на кого работать. Я говорил о том, что Бог каждому человеку дал свои способности. Кому-то дал возможности вести бизнес, и Бог дал ему разум для этого и возможности он это делает. А кому-то этого не дал. То есть нужно идти смотреть на то, что Бог тебе дал. И если дал тебе, ты будешь видеть, что у тебя это будет получаться, и тебе другие скажут, что у тебя это получается. Поэтому действуй соответственно тому, что Господь тебе дал. Работаешь ли ты на другого? Работай хорошо, и тебя повысят, и таких людей ценят, которые своей работой поклоняются Богу, их всегда будет ценить. Да? Бог тебе дал другое, работай в другом, развивай, поклоняйся этим Господу. Ну а по поводу, что такое жить тихо? Это хороший вопрос. Я как бы первый раз слышу такой вопрос вообще, жить тихо. Ну знаете, не знаю, все ли это примут или нет. Ну, нам, я бы хотел, и я стараюсь вот жить так, чтобы не, моя жизнь и мои вещи не бросались кому-то в глаза. Я думаю, это правильно. Вот ты можешь, ну, есть какая-то вещь там самая модная, кто-то приходит, одевает, и все на него смотрят. Я не хочу ее покупать. Я не хочу, чтобы на меня рассматривали и быть кому-то. Есть вещи, которые они будут удобны, и все. И я хочу, чтобы то слово, которое проповедовал, люди слушали, они вещь рассматривали. Или машину, на которую я приехал. Я могу позволить какие-то вещи себе, когда-то. Зачем оно нужно? Нужно мне нет. То есть жить тихо, на мой взгляд, это жить так, чтобы это не бросалось в глаза другим людям, чтобы они завидовали тебе.
Здесь, кстати, вот есть один вопрос, который, наверное, чуть-чуть сочетается. Как вы относитесь к вещам роскоши? То есть, например, люксовые бренды вещей, украшений, где переплаты чаще всего происходят именно за имя. И это чаще всего люди, когда покупают эти вещи, они покупают не из-за достатка, что как бы, ну, у меня есть деньги, могу себе позволить, потому что, ну, как бы никто не запрещает, а именно из-за просто желания. Вот ты думаешь, это будет таким вот...
Не тихой
жизнью, да-да-да.
Да, но непростой вопрос в этой ситуации, и я за то, чтобы покупать хорошие вещи, не покупать плохие качества вещи. Ты можешь купить одну вещь, у меня немного вещей, но я стараюсь купить хорошую вещь и носить ее долго и приятно. Мне их немного будет, пусть 2-3, но тебе это удобно. Скажем так, я за то, что нужно покупать хорошую вещь, пусть одну, чем 10 таких, которые не нужны, да. Но переплачивать, знаете, как хочу сказать, есть в Священном Писании такой хороший принцип. Все, что делаете, делайте от души, как для Господа. Во всем, что мы делаем, нам нужно искать того, чтобы был Бог прославлен. И вот пусть вот этот принцип определит, прославит это Бога или нет. Если это прославляет Бога, и твоя совесть не судит тебя, и ты видишь, что это не вызывает зависти у других людей, там, и ты это делаешь не для того, чтобы выпятиться, знаете, перед другими людьми, и ты понимаешь, это хорошая, качественная вещь, которая долго послужит, и у тебя есть возможность, ну, почему бы и нет? Наверное, да. Да, но если как бы этого нет, и ты делаешь, то зависит много от мотивации сердца. Ты правда делаешь это для Бога и для славы Божией, и потому что это хорошая вещь. Понимаешь, да? Я где-то вот сейчас начал Бог меня учить этим вещам. Я понимаю, что есть какие-то сферы жизни, где я могу жить скромнее ради того, чтобы большим людям помочь. Я могу без этого обойтись, но вот эти $200, которые я сэкономлю, я могу дать кому-то, и кто-то в нужде там месяц проживет. Для меня вот это ценнее и больше Бога прославляет, да. Грех, не грех, у разного разные способности, зависимо от мотивации твоей человека. Для кого-то может быть грех, а для кого-то может быть и не грех, в зависимости от возможностей и все остальное. Но вот пусть Бог будет прославлен и искать того, чтобы больше послужить. Вот это мои принципы.
Это очень хорошее. Кстати, Джон Снайдер рассказывал историю про одного пастора. Он работал доктором, а потом пошел учиться в семинарию и решил стать пастором. Но когда он работал доктором, он купил себе хорошую машину BMW 7 серии. И когда он стал пастором, он поехал в город, в котором у него была самая дорогая машина, самый дорогой дом. Там у него целый ранчо был, ранчо целое. Он не смог там служить. Ну, просто люди не восприняли. То есть ты понимаешь, что для того, чтобы служить в этой церкви, когда у пастора самая дорогая машина и самый дорогой дом, то здесь видишь как раз такой момент, где...
Ну, нам с тобой это не грозит,
не слава Богу. Да. Хорошо, тогда пойдем дальше по поводу работы. Здесь есть несколько вопросов, которые именно относятся к работе. Основываясь на стихе из книги Притч 22:29, где там говорится о том, что ты должен
быть стоять
проворным, да, и ты тогда проворный в самом деле, не будешь стоять перед царями. Если работодатель не видит или не замечает твое стремление в работе и не дает карьерного роста, стоит ли оставаться на такой работе или стоит найти другую какую-то работу?
Что ты думаешь по этому поводу?
Хороший вопрос.
Ну, это хороший вопрос, правда, да. Но он может быть ответ как и да, так и нет. Тут надо проверить свое сердце, посмотри действительно, и что такое достаточно долго. Как бы, если речь идет о том, что ты проработал там 3 месяца или 5 месяцев или год, и ты думаешь, что ты уже должен был наверху, то, наверное, нет. Да, а если, в принципе, если работодатели, нечестные, которые просто используют? Есть, и, к сожалению, много славян таких есть, которые берут своих же, да, используют их и просто сами живут. Есть и такие люди, и это правда, да. Но здесь нужно вот где-то проверить само, что значит долго, и действительно ли ты усерден. Потому что здесь тоже это может быть приговором твоих разных хотелок. Я считаю, что я заслуживаю там все остальное. Это может быть и в эту сторону, но теоретически может быть и в другую сторону. Поэтому помолись, честно проверь свое сердце. Попытайся найти взгляд со стороны. Иногда наше сердце может нас обманывать. Мы можем себя, знаете, вот мы не видим себя. Возьми у двоих-троих разумных людей и посоветуйся с ними. Потому они дадут тебе разумный совет. И послушай совести твоей. И вот на основании вот этих вещей, молитвы, совести, общения с другими, прими правильное решение. Оно может быть как одну, так и другую сторону.
Хороший, да, действительно. Я, кстати, слышал, что, по крайней мере, американцы советуют, чтобы люди искали новую работу каждые где-то 2 года. То есть вот 2 года отработал, ты понимаешь, что тебе для того, чтобы расти, нужно искать новую работу, и как бы таким образом ты будешь расти в своем карьерном росте. Но я вот, честно сказать, никогда таким образом не жил сам по себе. Не знаю, почему-то я всегда поступал. То есть если я находил работу, то я оставался там. Если только потом вдруг Господь каким-то образом не давал другую работу или убирал меня с той работы, на которой я был. Вот. И интересно, что здесь вот как раз ты правильно сказал, что может быть либо в другую сторону, что человек, может быть, просто думает о себе гораздо выше и думает, что вот я проворный в своем деле, а мне не дают. Либо, может быть, действительно, когда начальник не дают, тогда, может быть, стоит поискать другую сферу. Хорошо, а есть такой интересный вопрос по поводу криптовалюты и трейдинг. Стоит ли вкладываться или инвестировать? Это своего рода тоже работа определенная, да? Стоит ли инвестировать в криптовалюту и заниматься трейдингом? Достаточно много людей сейчас этим занимаются, делают. Насколько ты осведомлен вообще по этому вопросу?
Но пусть Бог даст мудрости. Я не буду говорить, стоит или не стоит. У каждого человека есть разные способности, разные возможности. Я думаю, что нам нужно делать какие-то инвестиции, investments. Это разумно и правильно. Если ты, Бог дал тебе мудрость распоряжаться деньгами, и ты скопил какую-то сумму, эта сумма должна приумножаться. Это нормально, иначе просто инфляция ее съедает, и у тебя ничего не остается, да. На мой взгляд, как бы, ну, есть много разных вариантов, как можно эти investments сделать. И есть такие, которые предлагают тебе сразу там огромные деньги, и я в них не верю. Как правило, там много обмана во всем этом.
Огромные деньги – это какой процент, ну, ты говоришь?
Я думаю, что вот из того, что я знаю, в принципе, вот такие 10% в год – это хорошее.
Ну, 10% это хорошо. Да. А если предлагают 50
да,
или там 75?
Да, я буду, скорее всего, я знаю, что там есть много обмана. Ну, в общем, вопрос следующий. Исследуй, посмотри степень риска, которую. Потому что вот я слышу, на этих скачках очень многие зарабатывают миллионы. Ну, во-первых, он заработал миллион, когда он уже там 10 лет проработал. И после того, как он потерял сотни тысяч на всем этом деле. Понимаешь? И потом в какой-то момент он раз заработал. А многие думают, я приду, я сразу миллион там заработаю. Не заработаешь. Там, ну, не все так просто. Там надо... Вообще, все инвестиции... Они долгосрочные, хорошие инвестиции. Если ты думаешь за год или за два сорвать большую сумму, навряд ли тебе что-то получится. Если ты в минуса не уйдешь, уже будет хорошо. Ну, как правило, так происходит, да. Да, но когда ты долгосрочно в одном направлении движешься, как правило, где-то через 10 лет это может принести тебе хорошие инвестиции. Поэтому мой ответ такой. Просто ищи мудрости, молись, наблюдай, смотри... Оценивай степень рисков, смотри, какие есть вообще другие варианты, да, ну и вкладывай в то, в которое, но более надежно. Более надежно. А там уже можно говорить о разных моментах. Все. Ну, в моей степени, мне, допустим, предлагали, есть там, которые очень консервативные, там у тебя будет там 5-6% платить, а есть те, которые предлагают тебе там 20%, но там риск огромный, да. Допустим, ну я, как правило, выбираю что-то серединку или, может, чуть ниже серединки, и оно как бы больше вариантов там, что оно чуть стабильнее идет. И вот то, что до 10% в год, ну, по крайней мере, здесь, в Америке, на мой взгляд, это более-менее надежные. Да.
Ну, еще здесь, кстати, можно добавить такую вещь. Я, говоря, например, о криптовалюте и трейдинге, всегда советую людям один хороший принцип. Не вкладывай те деньги, которые ты не готов потерять. То есть, если ты собрался вложить деньги в криптовалюту или трейдинг, ты должен быть готов эти деньги потерять и спокойно отпустить. Если ты вкладываешь свои последние деньги, то не делай этого. Потому что это очень всегда рискованное дело. Да, если у тебя где-то завалялись там 5 тысяч, просто ты не знаешь, куда их деть. Ну, ладно, давай я вложу тогда в криптовалюту. Но опять же, очень, очень точно нужно посмотреть, в какую криптовалюту вкладываете, зачем и насколько. А как бы если говорить о другом, когда там стаксы, бонды, вот эти, когда там savings уже, там обычно уже работают различные эти financial advisors, которые помогают в этом. Так что, да. Хорошо. Ну, тогда пойдем чуть-чуть дальше. Вопрос вообще по поводу, каким образом нам деньги сберегать. Здесь есть парочка таких вопросов. А что Господь имеет в виду, когда мы читаем текст «Не заботься о завтрашнем дне»? Когда в то же самое время нужно заботиться о том, чтобы было на полгода или даже думать о пенсии. Вот ты говоришь, вот нужно заложить там определенные средства, нужно, чтобы это было. А Господь говорит, не заботьтесь о завтрашнем дне. Так стоит ли заботиться или не стоит? Откладывать или не откладывать? Сберегать или нет?
Библия очень сбалансированная книга. Каждый вопрос, которого касается Библии, она рассматривает его с разных сторон. И когда мы говорим об этих моментах, да, есть моменты, где мы должны действительно не заботиться. Там речь идет вот о греховном волнении. Знаешь, вот люди, а что будет завтра, а как будет завтра, а что, я не могу, что там, да. Речь идет о греховном волнении, когда мы не доверяем своей жизни Богу, и суета, и волнение просто уничтожает нас. Вот о чем. Греховное беспокойство. Это грех. И вот о чем говорит этот текст. Но с другой стороны, Священное Писание говорит, вот тексты, которые мы читали, там, да, книга притчи, посмотри на муравья, он заготовляет заранее, видит беду и укрывается. Все эти моменты, понимаешь, есть много текстов, говорящих об этом. Поэтому Библия очень сбалансирована и с одной, и со второй стороны. Не переживай, доверь свою жизнь Богу. 100%. Что-то может сбыться, что-то может не сбыться. Все в Божьих руках, доверься Ему. Но со своей стороны это не значит, вот знаешь, все, я ничего не буду делать теперь. Со своей стороны делай то, что ты можешь, разумно планируя, даже финансово планируя свою жизнь. Поэтому тут должен быть баланс ни в одну, ни во вторую сторону.
Очень хорошо. Да, очень хорошо, спасибо большое. Вопрос такой вообще по поводу, опять же, как правильно относиться к долгам, как правильно тратить деньги или сберегать деньги. Один вопрос по поводу, простителен ли долг, когда возникла серьезная проблема со здоровьем, допустим, не хватает сбережений, и тебе деваться просто некуда, и ты берешь в долг. Такая ситуация как бы нормальна, или раз мы сказали, что стараться избавиться от долгов каким такой возможным образом?
Ну, конечно, все, о чем мы говорили, это были общие принципы.
Да.
И когда мы читаем книгу притчи, то мы должны понять, что там эта книга, в которой содержатся общие принципы, но в этих принципах есть какие-то исключения. Да, то есть не каждый праведник будет процветать. Праведник там цветет, как пальма, мы читаем, да. Все праведники цветут или нет? Ну, нет. Есть ситуации, когда очень сложная судьба. Да, это общие правила, которые есть, да. Но я понимаю, что в них есть действительно жизнь. Вот с годами мы с женой, вот в прошлом месяце 25 лет семьи отметили нашей. И мы просто проанализировали жизнь свою. И я понял, что жизнь – это намного более сложная штука, чем я представлял. Вот в детстве это просто наивно было. Глядываясь назад, вот все эти повороты жизни, которые были, это намного более сложнее, чем я представлял, да. Поэтому, да, действительно, бывают какие-то моменты, и я допускаю, да, вот когда тебе деваться некуда, когда сложная ситуация, когда все, да, взять долг. Наверное, да. Но хотя, с другой стороны, это тоже недостаток мудрости твоей. Где твоя медицинская страховка? Ну, к примеру, понимаешь? Есть вещи, когда мы говорим, праведник видит беду и укрывается. Есть моменты, которые мы можем понимать, окей, это могло случиться. Просто вопрос в том, что мы экономим или берем самую-самую дешевую, а потом он случается, и потом начинаем бегать, занимать и тому подобное, да. То есть моменты, которые мы можем предотвратить. И есть, ну, слава Богу, в стране здесь есть хорошие медицинские страховки, разные есть, но ты можешь взять, которая могла бы тебя сохранить от этого. И, по крайней мере, они выплатили бы большую часть суммы, и ты какую-то часть, может быть, добавил в этой ситуации. То есть, как правильно, мы не просчитали этого. Хотя, конечно, я допускаю ситуации, когда, ну, вот такие вещи бывают. Приехал человек, вот что-то случилось, да. И вот здесь как раз и нужна наша милосердие, помощь таким людям, когда мы понимаем, ну, вот случилось, надо помочь человеку. Поэтому такое, конечно, есть.
Хорошо.
Но исключение только подтверждает правило, знаешь, как бы, это должно быть исключение.
Кстати, интересный момент вообще по поводу страховки и больницы. Вот очень часто люди, попадая в больницу, и там приходит им, допустим, счет, там, я не знаю, на 30, на 50 тысяч, знаешь, там они отлежали в больнице. У человека нет денег. Что делать? Я сам не попадал в похожую ситуацию, но знаю тех людей, что они говорят, слушайте, ну, приходят в больницу, говорят, у меня денег нет. И забрать у меня тоже нечего. И что делают? Больница говорит, вы знаете, у нас тут есть такие разные фонды. То есть есть люди, которые богатые, которые зарабатывают много денег. И для того, чтобы им списать налоги, они жертвуют деньги в определенные фонды, которые как раз помогают больницам. Они говорят, вот вы напишите в этот фонд, и, может быть, они вам покроют часть ваших расходов. И люди обычно, если обращаются, просто здесь как раз тоже нужно узнать, что, оказывается, можно обратиться в такой фонд, и, оказывается, они могут покрыть расходы.
Не спешите, исследуйте эти вопросы, да. Но есть еще об одной вещи, не говорил в семинаре специально, наверное. Есть еще такая вещь, как банкротство.
Да, есть такая.
Мне иногда спрашивают, а вот как, если я назанимал долгов, а потом банкротство объявил, вот Трамп, сколько он там, 7 раз банкротом был, да, или сколько? Я смотрю, он
сколько миллиарды... Сколько раз можно быть банкротом в Америке,
да? Да, миллиарды заработал. И в Америке есть вот такие, такая вещь, как банкротство, когда просто человек... Раз, по-моему, в 7 лет разрешают, если не ошибаюсь, да? Когда человеку списываются все долги, ну, в общем-то, забирается почти все у тебя, да. Ну, есть и такой момент. И я не знаю, может быть, в некоторых ситуациях, и это является вариантом. Хотя для меня это все равно сложно понять с моральной с точки зрения, правильно это или неправильно. Хотя вот есть такая возможность. Но в большинстве случаев не спеши, ну, приготовься заранее, чтобы у тебя была страховка, да. Но даже если случилось с тобой, не спеши, посмотри, исследуй дело. Я тоже много раз слышал, когда находились, люди помогали.
Хорошо. Вопрос еще по поводу, опять же, сбережений, по поводу того, как правильно тратить деньги. Один вопрос по поводу, чтобы ходить в рестораны часто, и спрашивают, как вежливо отказать своему христианскому другу, который постоянно искушает тебя пойти в рестораны поесть. А еще один вопрос, он не совсем с этой темы, но чуть-чуть я бы так... Что значит крупная покупка? Вот ты говорил, вот есть крупные покупки, их нужно обязательно обсуждать в семье. То есть насколько крупная покупка будет считаться крупной? То есть если я сходил в ресторан и поел с другом, это считается крупно? Нужно ли мне об этом сказать своей жене? Извини, знаешь, я сегодня пойду в ресторан там, с братьями общаться. Либо, если мне нужно купить машину, вот тогда мне нужно обсуждать. То есть, где вот этот момент?
Ну, первый вопрос по поводу друга, который соблазняет в ресторан ходить. Да. Но что тут здесь? Надо быть прямым и честным. Просто сказать, брат мой, спасибо, что ты приглашаешь меня. Я рад, что у тебя есть возможность. Если хочешь меня угостить, пошли. Да, 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 да. Я рад, что у тебя есть такая возможность. Да. Ну, понимаешь, в моем этапе жизни, в моем периоде жизни я не могу себе позволять так часто ходить. Да, я позволяю себе там раз или два раза в месяц ходить сейчас, да. Но я не могу себе это позволить сейчас. Пойдем ко мне, чай попьем. Я думаю, что здесь не надо стесняться этих вещей, просто надо честно сказать, и человек будет. У каждого есть разные способности. Кто-то действительно, у него зарабатывает много, он может позволить себе больше, и может он может позволить угостить тебя. That's okay, да. Но, допустим, Бог мне дает сейчас это, просто честно скажи, и это все нормально. По поводу, насколько большие покупки, ну, я думаю, речь идет про... Ну, речь не про рестораны точно идет, когда ты сказал, машины, это крупные, где ты тысячи долларов тратишь на все это дело, да. Ну, и тут все зависит, конечно, тут надо коммуникация, нужно говорить, мужу и жену нужно говорить. Конечно, я встречаюсь с другой проблемой, когда мужья настолько все позажимают, что жена за каждые $5 должна отчитываться. Знаешь, и она чувствует себя чуть ли не рабыней. Там,
вот,
знаешь,
да, пошла в ресторан какой-то, да, и нужно уже сказать,
пошла в ресторан. Да, хуже, у некоторых там, слушай, я в Goodwill заехала футболку купить, можно купить или нет? Там есть мужья, которые там, это тоже ненормально. Это ненормально. То есть женщина должна чувствовать себя, она должна почувствовать свободу. И вообще каждый муж, насколько я вижу, он должен заботиться о своей жене и давать какие-то определенную свободу, какую-то сумму, если ты только зарабатываешь. Тебе же нравится, чтобы жена красиво оделась или красиво выглядела. Правильно? Каждому человеку нравится, но ты должен понять, что это стоит определенных денег. Понятно, это стоит не заоблачных денег, но есть какие-то вещи, и ты должен понять, сказать, окей, давай договоримся так, вот до этой суммы ты можешь у меня не спрашивать, ты распоряжайся сама, хочешь сходить без проблем. Ну, допустим, я в своем бюджете даже специально выделил сумму для жены, просто вот, чтобы она потратила, куда она считает нужным, что она хотела, не спрашивай у меня ничего. И я рад, я с удовольствием служу ей этому, да. Плюс есть суммы там, которые есть статья на одежду. Я знаю, допустим, ну, опять же, в разное время, может быть, разные деньги, допустим, наши дети растут. Малая растет очень быстро, наша, знаешь, ей надо постоянно покупать что-то. Зачем все это спрашивать? Она знает, вот до этих сумм ты можешь купить. Да, и она тратит это, и женщине нужно дать свободу в этом, иначе она будет замкнуто себя чувствовать. Но, конечно, есть и другая ситуация, когда женщина просто не умеет, знаете, она тратит, ну, тратит и тратит, и начинаются большие напряжения. То есть здесь должна быть коммуникация и общение. Вот мы договорились, вот наш бюджет в планах этого, трать, как ты считаешь, нужно, но не выше этой суммы. Вот это разумно. Ну, а под крупными покупками, конечно, речь идет, когда мы тратим большие деньги, там, тысячи долларов, знаете, там, мебель какую-то покупаем, машины покупаем, инвестменты какие-то делаем, отпуск куда-то едем, дома покупаем, то, естественно, это должно быть только договорившись вместе.
Ну, очень хорошо. Я, кстати, думаю, может быть, вот этот даже крупную покупку, сам термин, каждая семья, может быть, должна определить даже сама, да? То есть, ну, например, опять же, для какой-то семьи, ну, я скажу, 1500 потратить, это не крупная покупка, да? А для какой-то семьи $150 это уже считается крупной покупкой. То есть вот здесь как раз семья, может быть, должна определить, сказать, слушай, давай, если тебе нужно потратить, вот у нас есть бюджет, вот мы, что-то сверх бюджета, например, на больше, чем на определенную сумму, которую мы договорились, то мы дальше должны вместе это решать.
Очень точно, спасибо большое, очень точно.
Хорошо.
Я знаю, что вот даже в церковных бюджетах, когда было, вот я не один раз прописывал церковные бюджеты, и мы понимали, в церкви есть определенные статьи, например, на это служение, на это, и за каждой статьей был закуплен человек, и у него было право вот до этой суммы ты можешь покупать, ну, есть мелкие вещи, каждый раз спрашивают, это неразумно. Да, а если больше этой суммы, ты должен посоветоваться и спросить. Я думаю, что-то похожее в семье должно происходить, но ты очень разумно заметил. Просто договоритесь, какая это сумма, и тогда не будет напряжений.
100%. Хорошо, есть еще пару вопросов, но я как бы их стараюсь объединить в один, по поводу воспитания детей. Ты уже упомянул немножко в отношении карманных денег детям, но стоит ли давать детям карманные деньги? Знаешь, часто, особенно в Америке такое бывает, вот детям даются деньги, которые, чтобы они могли их куда-то тратить. И стоит ли платить детям, как-то поощрять их за работу по дому, на что ты уже немного ответил. И здесь еще один вопрос по поводу того, как долго вообще платить за детей. То есть, знаешь, очень часто... Ну, детям там в лагерь поехать, родители платят за них. А куда-то это, родители платят. Фу, до какого возраста это делать, то есть в отношении детей?
Ну, карманные деньги, я думаю, что он же не может вначале сам зарабатывать. Я думаю, что вначале мы должны давать детям какие-то карманные деньги, хотя бы ради того, чтобы учить их на этих карманных деньгах пользоваться ими, мудро тратить их. То есть, опять же, все зависит от семьи, где вы живете, ходит ребенок в школу, не ходит, как там с питанием, надо или нет. Есть много разных ситуаций. Дай Бог вам мудрости, это не то, что грех, не грех. Примите сами решение, да. Опять же, речь не про большие деньги идет. Но со временем, когда ты видишь, что он может зарабатывать, и он зарабатывает, ты можешь уменьшить это. И когда мы говорим о том, до какого такого возраста, да, ну это точно не 40 лет. Как бы.
20.
Да, да. Ну, наверное, до того момента, когда ты можешь видеть, что он может сам зарабатывать. Он начал уже сам зарабатывать. Или даже в некоторых ситуациях, когда он уже может сам зарабатывать. Ну, понятно, есть ситуации, когда ты видишь, что он действительно там занят в учебе или что-то, и ты видишь, что на этом этапе ему надо чуть помочь сейчас. А есть вещи, когда ты понимаешь, он хитрит, он просто за компьютером, за телефоном сидит, и он просто лентяй. Да, то вот лень не надо финансировать. Не надо финансировать. Пусть нужда заставит его работать. В этой ситуации, да. Иначе, ну, ты просто бездельника воспитаешь, да. Но здесь надо, ну, быть разумным, аккуратным, смотреть ситуацию, действительно он занят, не занят, какая ситуация. И по мере того, как он может и делает, потихонечку отпускать его, да. Я думаю, что нормально, когда, допустим, он уже начал зарабатывать, и он живет в вашем доме, и многие так делают, и многие говорят, что поживи пока там, пока ты насобираешь себе там на даунпеймент, на дом или что-то. И есть иногда разумно пожить с родителями несколько лет для того, чтобы заработать себе, ну, как бы, сумму для дальнейшего старта, да. Но даже здесь, когда живет, я думаю, что здесь уже сами дети должны это понимать, что есть родители, у них тоже есть свой бюджет, есть дом, я зарабатываю. Да, это значит, что я могу взять свою часть. Я бы пошел на квартиру, даже если найду там где-то просто комнату, ну там, ну $1000 это будет стоить, эта комната. Да, но я живу здесь, но я могу как минимум хотя бы несколько сотен давать, чтобы покрыть там utilities там, и тому подобное. Да. И поэтому сам ребенок это уже должен понимать. И я думаю, что нормально этому даже учить детей. Спокойно, аккуратно, да, сказать, смотри, ну ты должен учиться. Вот то, что ты потребляешь, ты должен обеспечивать сам себя. Бог дал тебе это все, и ты уже можешь. Когда ты не мог, мы, родители, тебе это давали, но придет момент, ты можешь сам. Кстати, придет момент, когда родители не смогут. И тебе нужно будет им помочь. И этому тоже надо учить, да. Но вот потихонечку, опять же, но здесь надо коммуникация. В любви, спокойно. И я не склонен тому, что это, знаешь, вот так, так, сегодняшнего, давай. Там, да. Это накалит отношения. Да, но речь идет о том, что надо иметь нормальные отношения, говорить о жизни. И потом как-то сесть и сказать, смотри, вот такая ситуация, вот так и вот так. И здесь надо совместно, спокойно приходить к этим вещам.
Хороший момент. Кстати, я слышал, как один человек, сын от него съехал, пожил отдельно, а потом возвращается к нему и говорит, слушай, я хочу сэкономить на down payment. Он говорит, хорошо, я тебе дам пожить у меня дома, но те деньги, которые ты платил за квартиру или там, где ты сейчас жил, снимал, ты будешь отдавать мне. То есть вот там, ну платил ты 2000, допустим, да, за квартиру. Теперь эти, чтобы сэкономить на down payment, чтобы сохранить деньги, ты будешь отдавать эти 2000 в месяц мне, я их буду у себя хранить. Потом, когда наберется сумма твоя down payment, я тебе их отдам, и ты пойдешь и будешь покупать дом. Почему? Почему? Потому что, что очень часто происходит, приходит сын, который уже взрослый, например, да, там, или дочь, о, я хочу пожить, деньги сэкономить на down payment. Ну, давай, живи. Они живут, появляются свободные деньги, и вдруг, о, слушай.
Гулять можно, да?
Да, так я могу и это купить, и то купить, так я могу здесь потратить, и здесь потратить. В итоге прожили 2 года, ничего не сэкономили, и остались там же, где были по итогам 2 лет, знаешь, как бы, и это, как бы он здесь мудро поступил, говорит, давай, говорит, я не против помочь, но...
Очень разумно, очень разумно.
Очень разумно. Да, ну и я думаю, тоже вот в отношении детей тоже, кстати, очень часто родители помогают оплачивать детям, например, лагеря там, да, то есть поехать в лагерь, что, я думаю, нормально. Но что происходит очень часто? Дети реально сидят, достаточно взрослые дети там, 14, 15, 16, 17 лет, сидят дома целым летом, ничем не занимаются. А почему бы тебе не пойти там траву подстричь? То есть даже если ты будешь зарабатывать, я с одним парнем говорю, даже если ты будешь зарабатывать $50 в неделю, ты за лето себе спокойно можешь оплатить лагерь. Без проблем вообще. Ну, как бы такое-то, чтобы помогать здесь тоже.
Ну, я думаю, что есть моменты, где можно платить просто часть или помогать часть. Ну, да. Вот то, что, как я говорил, этот человек, окей, я добавлю тебе столько, сколько ты зарабатываешь. Угу. Я думаю, это хороший момент. И скажут, окей, ты хочешь поехать? У тебя есть возможность, давай так. Да, тебе сколько надо там на лагерь? $200? Окей, 100 твоих, 100 моих. Заработай что, я тебе добавлю. Я думаю, это неплохой вариант. Ну, на каком-то этапе жизни подталкивать их к этому. Да. Ну и вообще, знаешь, когда тебе достается что-то бесплатно, мы это не ценим. И вот я думаю, что все-таки, как бы там ни было, вот там студентам мы там от церкви или куда-то посылаем, мы обычно говорим, окей, мы поможем тебе, чтобы это было по силу, по силе тебе, но ты должен вложить туда. Потому что когда человек ничего туда не вложил, он как-то это не ценит. Я думаю, с детьми то же самое происходит. То есть надо смотреть, чтобы это было по силам, но там должна быть его часть, и тогда он лучше это ценит.
Я с одним финансовым адвайзером разговаривал, он говорит, у него был клиент, а ему досталось в наследство от бабушки 300 тысяч. 300 тысяч, представляешь? Через год он приходит, у него не осталось ни копейки от 300 тысяч. Все потратил. Деньги достались легко, они также легко ушли. Хорошо, Андрей Данилович, я думаю, это наш последний вопрос. Мы уже подошли к концу. Вопрос по поводу поручительства. Тоже такой не совсем простой вопрос. Ну, например, один из пунктов, о котором ты говорил, говорит, не ручайся за долги других. Как в отношении спонсорства? То есть, вот, например, приезжали беженцы, и тут говорится, лично я выступил спонсором, поручителем 4 разным семьям, знаю людей, которые поручились еще за большее количество людей. И подобно поручительство предполагает полную финансовую поддержку приезжих в случае финансовых проблем. Как к этому относиться? Делать это или не делать?
Ну, насколько я изучал эту сферу, это финансовое поручительство вам ничего не стоило здесь. Насколько я знаю, то, что мне кажется...
Ну да, нужно было просто показать свой доход. Если
свой доход,
доход
и все, да. Но насколько я знаю, как бы раньше было спонсорство. Знаешь, вот когда приезжали сюда в Америке по статусу беженца или паролю, то там нужно было резервировать определенную сумму даже, да, и там это все. То вот это спонсорство, оно ни к чему не обязывало человека. Ну, я не знаю, насколько я знаю закону, может быть, я чего-то не знаю, то чего знаете, но то, что речь идет о том, что это была полная финансовая поддержка, это неправда. Там не было полной финансовой поддержки.
По-моему, в случае финансовых проблем у этой семьи, ты говоришь, что я обязуюсь в итоге.
Ну, да.
То есть, если вдруг что-то... То есть, если они приехали и живут нормально, то без проблем, да. Но если вдруг возникнут финансовые проблемы у этой семьи, то ты как поручитель должен будешь...
Но я не слышал, что там есть такой пункт. Я знаю, что все, кто приезжали, им сразу давали медицинскую страховку и все остальное. А если ты... Какие проблемы у этого человека было? Ему нужно было найти квартиру. Ну, за квартиру он сам подписывался. Ну, как правило, да. Но даже если... Тут надо оценивать риски, которые есть, и нужно более-менее знать людей, которых ты вызываешь. Как бы надо оценивать риски и смотреть, вот, насколько ты действительно отвечаешь за человека, и что это за человек, которого ты вызываешь. Тут я думаю, что под всех подписываться – это неразумно, потому что даже из приехавших много разных людей, есть те, которые тут чудеса натворили, да, и вы слышали, да, и это нехорошо, да. Но вместе с тем, если ты видишь, смотришь, что, допустим, риск невелик во всем этом деле, да, ты смотришь, люди нормальные. Ну, допустим, я смотрю, многие церкви, я слышал, что многие церкви даже вызывали, выручали, становились спонсорами для некоторых людей, чтобы вызвать их. Но я слышал о том, что, допустим, они звонили пастору или звонили откуда, они говорили, посмотрите, что это за люди, действительно они могут, да, действительно ли они несут ответственность, замечалось ли за ними, действительно они в церкви. И я думаю, это разумно, оценить как того, кого ты вызываешь, и оценить риск, который у тебя есть, и на основании этого принять правильное решение, да. Я думаю, это допустимо, но здесь опять нужно смотреть, говорить и исследовать. Да, но и то, о чем мы говорили чуть-чуть о другом. Там как бы речь идет про долги, то, что мы читали текст в Священном Писании. То есть у человека реальный долг, он приходит к тебе. Это все-таки немного более радикальная ситуация, чем вызвать человека. И вот речь идет о том, что вот будь осторожен в этом, потому что за последствия его неправильных решений будешь ты расплачиваться деньгами, которые ты заработал.
Ну и здесь, может быть, я бы еще хотел, может быть, знаешь, такую вещь добавить. Это немного похоже на криптовалюту и трейдинг, знаешь. То есть ты должен быть готов отдать. То есть если у тебя есть возможность, я бы так вот сказал, то есть если у человека есть возможность, потому что любое поручительство, ну, допустим, люди подписывались за квартиру, допустим, кого-то, да, то есть нужно подписаться за квартиру. Казалось бы, хороший человек, все нормально. Но я всегда говорю, если вдруг что-то произойдет, а ты не знаешь, что может произойти, допустим, человек, как ты сказал, ногу сломал, да, там, или попал в больницу, и он теперь не может работать, то на тот период, на который ты подписался, ты должен быть готов просто оплачивать эту квартиру. Просто ты подписался это. То есть в любом случае, когда ты становишься поручителем, ты должен быть готов отдать эти деньги. Поэтому если они у тебя есть, и ты готов их отдать, это не значит, что ты их будешь отдавать. Подписывайся. Если вдруг у тебя этих денег нет, а ты подписываешься, и тебе вдруг потом неожиданно придется отдавать, то это будет как раз то неразумное поручительство, о котором книга «Притч» много говорит, там 6 глава, помнишь, там он говорит, если ты поручился за кого-то, говорит, иди, говорит, умоляй, проси, чтобы тебе вырваться из этого. Вот. Ну и просто чтобы Бог, как ты говоришь, дал мудрости правильно посмотреть, за кого подписываться, за кого нет.
Ну, очень точно. Очень смотри на свою ситуацию, смотри на свои возможности. Да. Есть. Опять же, Бог не требует от нас, когда у тебя ничего нет, да, и Бог не требует, чтобы ты давал, ну, в каких-то ситуациях там же, да. У тебя есть возможность, посмотри, оцени, если есть возможность, послужи, это благословение, да, и я не знаю, я вот все, которые подписывались, не знаю, я, может, один раз слышал, что у кого-то были проблемы, а там у сотен, которые приехали, никаких проблем не было, и люди послужили, и ничего и не нужно было, да, но все равно это нужно делать, оценивая степень риска, у тебя есть возможность, вот как мы говорили про Теслу сегодня, покупать или не покупать, да. Если у тебя есть финансовая подушка, ты понимаешь, что все нормально. Даже если у меня не будет работы, я приживу. Ты можешь это сделать, наверное. Да, это, хотя я не делаю. Ну, я не сужу людей. Наверное, он может это сделать, пусть Бог благословит его. Да? Но если нет, и ты вступаешь, а это может с тобой случиться, то ты потеряешь. И вот здесь неразумно с этой стороны.
Хорошо, но это большинство всех вопросов, которые поступили. И я хочу поблагодарить нашего дорогого брата Андрея Даниловича за то, что он потрудился сегодня для нас таким образом. Спасибо большое тебе, дорогой брат. Спасибо всем, кто пришли, слушали. Я думаю, у нас сейчас есть хорошая возможность. Да, можно поблагодарить дорогого нашего брата. У нас есть хорошая возможность, чтобы помолиться еще раз в заключение. Попросить Бога, чтобы он дал нам мудрости. Во всех финансовых вопросах и в том, как их правильно распределять, мудро распределять финансы, чтобы Господь благословил.
Андрей Иванович, и тебе спасибо, что пришел, поделился мудростью своей, поддержал, организовал здесь все. Да. У нас очень добрые отношения с Андреем Владимировичем. Он хороший человек, да, и очень мудрый человек. Я очень дорожу нашими отношениями. Пусть Бог благословит тебя. Ну и кто мудрее, чем ты, помолись об этом. Да. Помолись, пожалуйста, брат.
Ну давайте помолимся, друзья, в заключение, да. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за то, что у нас была очень хорошая возможность говорить о финансах, еще раз осознать, что все абсолютно, что мы имеем, мы получили от Тебя благодаря Твоей милости, которая явлена к нам. И Господь, очень просим, чтобы вот то, о чем мы говорили, о том, как мудро поступать в отношении финансов, чтобы Ты помог нам применить реально в жизни. Господь, мы очень просим, чтобы Ты каждого человека, который сегодня здесь был, который дальше будет слушать эти семинары, Господь, проговори к сердцам людей и помоги, чтобы все в нашей жизни, включая наши финансы, 100% служили славе Твоей, наш Господь. Мы хотим, чтобы Твое имя было прославлено через нас и нашу жизнь. Благослови нас сейчас, когда мы пойдем отсюда, храни нас в руке своей, Господь, благослови, чтобы мы сегодня еще приготовились на завтрашний день воскресный, чтобы снова собраться здесь и прославлять Тебя и поклоняться Тебе. Доверяем нашу жизнь в Твои руки ради Господа Христа нашего. Аминь.